Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, также сердечно приветствую всех, кто сегодня вместе с нами находится. Если у нас есть гости, те, которые нас смотрят и видят, пусть Господь обильно благословит нас в это утро размышлением над Словом Его. Братья и сестры, как вы уже знаете, в этом году в христианском мире, в христианские церкви будут отмечать особо важное событие. Событие, которое связано с реформацией, а именно 500-летие начала реформации. Об этом много говорят, об этом много пишут. Будут проходить многие мероприятия во многих странах, служения. Я думаю, что это не случайно, братья и сестры. Я верю, что Господь, который созидает истории, историю церкви, Господь, который готовит свою церковь к восхищению, а во свете последних событий мы видим, это очень актуально, это важно. Мы не исчисляем сотнями лет, десятилетиями, думая, что это событие, которое скоро произойдет. Господь хочет что-то сказать церкви, братья и сестры, потому что, когда мы возвращаемся к истокам тех дней, тех событий реформации, мы знаем, что это было связано с реформацией самой церкви, потому что слово «реформация» означает «возвратиться к основам». Возвратиться к основам, основам Писания. Вы знаете эти пять тезисов главных, которые сегодня являются принципом исповедания всех протестантских церквей. Братья и сестры, я буду сегодня говорить об этих тезисах, об этом мы будем говорить в наших специальных служениях, которые мы планируем в этом году. Пять специальных служений, посвященных будут теме реформациям и основных тезисам, на которых зиждется протестантское вероучение. Братья и сестры, желание моего сердца и желание, я думаю, многих братьев и сестер, и даже подходили, просили раскрыть одну очень важную тему о домостроительстве церкви. Братья и сестры, я думаю, что кто посещает наше служение, мы раньше как-то обращались к теме церкви, к деяниям апостолов, к каким-то отдельным вопросам о назначениях, целях, но мы не посвящали, может быть, настолько глубоко, последовательно, шаг за шагом, и постараться взять во внимание все, что апостол Павел когда-то назвал это домостроительство тайны Христовой, то есть ее церкви. Мы сейчас пятницам проводим разборы, и мы изучаем книгу «Деяния апостолов». Мы главой за главой, стих за стихом, мы проходим вот эти миссионерские путешествия апостола Павла. Вместе с Павлом и его спутником мы проходим те города, где он когда-то созидал церкви, там, где он встречал трудности, там, где он встречал переживания, там мы видим, как Господь созидал церковь свою на этой земле, доверил это служение великому апостолу. Братья и сестры, для этого, рассуждая, вот мы взяли за основание книгу послания апостола Павла к Ефесянам. Для основания этих серий проповедей, которые мы будем говорить вместе с братом Денисом Смирновым, мы взяли основание книгу послания апостола Павла к Ефесянам. Почему? Я понимаю, что одно послание, оно не отвечает и не может абсолютно раскрыть все стороны домостроительства Церкви Христовой. Но послание Ефесяна ценно тем, что оно посвящено главной доктрине Церкви. То есть, в чем ее сущность и в чем заключается роль верующих, которые составляют эту церковь. Братья и сестры, эта истина церковь была дана апостолу Павлу, и он называет ее тайна. Тайна, которая была прежде сокрыта даже от Израиля, от ветхозаветных пророков. И как он говорит, что тайна сокрыта от веков и родов. Братья и сестры, когда мы говорим и слышим слово «тайна», это о чем-то говорит. Какое-то закрытое, то, что неизвестно, то, что было где-то спрятано, то, что содержит особую какую-то информацию, то, что не предназначено в свое время для всех людей, секретно. И вдруг вот эта тайна, которую апостол Павел говорит, хочет открыть всем. И он пишет в своем послании, в этой же книге, Ефесянам, 3 глава, 9 стих, он пишет так: «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшим всем Иисусом Христом». Братья и сестры, когда мы говорим о церкви, спрашиваем, что такое церковь? Ответа очень много, правда? Даже люди неверующие, которые не посещают церковь, они имеют какое-то представление, понятие. Ну, это воскресенье, люди приезжают туда, поют, они проводят какие-то сборы, слушают проповедь, проповедуют, общаются. В каждого понятие разное, знаете. Но есть понятие. Когда мы говорим о церкви, спрашиваем, дети, что такое церковь? У них тоже есть, собственно, наверное, представление, понятие, где-то участие, они приходят. Братья и сестры, ну, когда мы скажем, а что такое тайна домостроительства церкви? Что за этим стоит домостроительство? Знакомое слово, да? Это связано что-то со строением, то, что созидается, то, что выстраивается, к тому, что приложено старание, силы, умения, средства. Это что-то очень важное, это очень серьезное. Друзья, почему мы это делаем? Какова наша цель, чтобы посвятить вот изучению вот этой очень важной темы, на мой взгляд, братья и сестры? Я думаю, что Священное Писание очень ясно учит, братья и сестры, о том, что когда верующий человек спасенный, возрожденный, это не является целью Бога, только человека спасти как грешника, чтобы придя к Богу, придя в церковь, либо там, где Господь его коснется, он был обращенным, получив живую веру, став Детем Божьим. Это не является его конечной целью, братья и сестры. Мы это понимаем, друзья мои. Цель Бога простирается много дальше. Цель Бога, и мы будем об этом говорить подробно, внимательно. Помните, когда-то апостол Павел очень хорошо в этом же послании, он сказал так, в 4 главе, 14 стихе, дабы мы не были более младенцами, братья и сестры, колеблющимся и увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. И вот обратите внимание на очень сложный стих 16, очень сложный стих. Давайте попробуем просто, мы не будем останавливаться, говорю просто сейчас вводная часть, общий смысл, как бы цель нашего, почему мы это хотим. Что же Бог ожидает от спасенного, возрожденного человека? Почему так важно участие мое в домостроительстве этой церкви? Обратите внимание, 16 стих, из которого все тело, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Братья и сестры, когда придет время, когда мы подойдем к этому стиху, мы будем предметно, слово за словом, рассуждать и разбирать значение этого очень сложного стиха. Просто, братья и сестры, можем себе представить, Павел говорит о теле, правда? И в нашем теле существует много органов. Мышцы, нервная система, внутренние органы, внешние, абсолютно все взаимодействует, работает. И вот Павел видит, показывает большую картину, говорит, недостаточно просто вытащить на берег спасенный человек. Знаете, отхлебался, его спасли, помыли его, дали сухую одежду, накормили. Ну все, иди, дорогой. Недостаточно просто человек, может, был в мире где-то в грехе, находился в наркомании, пьянствовал, блудничал, еще где-то грабителем. Бог спас его, простил, Господи, слава тебе за это, благодарность. Ну хорошо, брат, мы рады с тобой. Абсолютно не только эта цель, брат, сестры, это только начало. Это первая ступень. А что дальше Бог ожидает? Чтобы мы возрастали духовно. Вести нас к зрелости, брат, сестры. Вот у нас есть детки маленькие, которые мы так рады, что в нашей церкви, слава Богу, Господь подарил нам много детей. Что мы ожидаем от наших детей? Чтобы они всегда были вот такие маленькие, радовали нас, когда они выходят здесь, поют, делают первые шаги. Мы радуем этому, братья и сестры, мы ожидаем, когда они будут расти, они возрастают, они идут в школу, они учатся. Братья и сестры, мы так хотим, братья и сестры, чтобы наши дети, поколение, которое здесь уже родилось, новое поколение детей, молодежи имело четкое, ясное понимание о роли, о назначении церкви. Чтобы не только было просто представление, ну, церковь – это собрание в воскресенье, в пятницу, это школа во вторник и в пятницу, это детский лагерь, это конференция, это поездки куда-то. Братья и сестры, это неверно. Совершенно недостаточно нам, родителям, и служителям просто приучить детей, чтобы правильно вели себя в церкви. Мы прошлое воскресенье оставались с родителями, говорили, мы хотим, чтобы ребенок, находясь вот эти 2 часа, он был как-то не просто сидел с друзьями, отвлекался, что-то рисовал, где-то он просто прошло это время, ну хорошо прошло. Поэтому предложили, чтобы дети находились с родителями или с родственниками, с дедушкой, бабушкой, то есть чтобы они были как-то под присмотром, что вот это слово, которое здесь проповедуется в воскресенье утром, вечером, ведь это зерна, понимаете, друзья, это не просто так, Бог работает над этим, чтобы эти семена Слова Божьего, которые сегодня говорил дядь Паша, они могли, знаете, упасть в наше сердечко, преображая в образ Христа, чтобы когда придет время для наших детей, для нашей молодежи, это Слово, оно коснулось их сознания, коснулось ихнего сердца, привело к Голгофе, привело к покаянию, к возрождению, чтобы эти наши дети, возрастая, они могли быть не просто членами церкви, братья и сестры, они могли жить жизнью тела Христова, как наше тело сейчас, оно взаимодействует друг с другом, подчинено нашей главе, так наш вот этот огромный организм, который Господь создал по всему лицу земли, по всей земле, и в частности каждая поместная церковь, она тоже представляет в миниатюре тело Христова, чтобы оно возрастало, чтобы был рост духовный, было преображение, было изменение, братья и сестры, это очень и очень важно. Почему, если этого не происходит, братья и сестры, происходит обратное? Родители бьют тревогу, с ребенком что-то не так. 3 года он еще не разговаривает. 3 года или 2 года он еще не делает даже первых шагов. У него плохой аппетит, он еще что-то. Бьют тревогу, обращаются к врачам, специалистам, друзья. А мы бьем тревогу, друзья. Ведь главная цель, как я сказал, Бог заинтересован, чтобы мы были взращены духовно, чтобы мы преображались, братья и сестры, не просто словами, друзья мои, а в образ Христа. Помните, Павел говорит филиппийцам, что у вас были чувствования какие? Как у кого? Такие же чувствования, как у Иисуса Христа, он говорит. Наш характер, наши ценности, братья и сестры. Церковь не тогда, когда мы пришли в воскресенье, ну, посмотрели где-то, ну, так, что здесь, увиделись, поговорили, послушали, так, не так, оценили, хорошо сказал, плохо сказал, в чем пришли, зачем пришли. Братья и сестры, абсолютно не так. Каждая ответственность, братья и сестры, каждого из нас, главное служение, я не побоюсь этого сказать, братья и сестры, главное служение в церкви, это возрастание, братья и сестры, в образ Иисуса Христа, ответственность каждого из нас. Для этого мы делаем все возможное. Для этого в церкви организовано, во многих-многих церквях, братья и сестры, это история, это не просто мы подумали или как-то, может быть, так лучше будет, как бы нам, ну, привести время. И те же разборы, которые происходят в различных формах, группах, они направлены на то, для того, чтобы человек, приходя в церковь, слыша слово, потому что Бог создал вот этот инструмент. У Бога есть вот эти методы, сферы влияния и изменения на человека, братья и сестры. Это не энкаунтер, куда поехали, побыли там, какой-то человек, знаете, создал атмосферу психическую для того, чтобы человек поплакал, песни какие-то, братья и сестры, это не то. Слово Божие, Писание является тем фактором решающим, той силою, тем мечом, тем молотом, который разбивает скалу, братья и сестры. Вот поэтому так важно, братья и сестры, вот оно, служение Слова, которое изменяет мир. В реформации, братья и сестры, когда начались эти изменения в церкви, произвело огромное глубокое изменение во всех сферах мира того, братья и сестры. Мы об этом будем говорить. Первое наше служение будет в марте месяце, и тема нашего служения будет только Писание. Мы будем говорить о началах и истоках реформации. Друзья мои, почему так важно сегодня говорить о важности, о ценности слова для нас, для наших детей, дабы мы не были младенцами, колеблющимся, увлекающимся всяким ветром учения, братья и сестры. Это важно. Помоги нам, Господь, рассуждать над этим, задавать себе вопрос. Я хожу в церковь 10 лет, может быть, 20 лет членом церкви. Что произошло? с дня моего обращения. Братья и сестры, мы каждый должны сами себе задать вопрос просто. Сегодня, пусть эта вводная часть, вот эти мысли послужат. Господи, а что произошло со мной? Не обращайте внимания на других, братья и сестры. Заглянуть вглубь сердца, о котором говорил Павел сегодня. А что произошло реально? Настолько я приблизился к моему Господу, настолько мог преобразиться, настолько моя практическая жизнь сегодня в семье, в церкви, с ближними моими отображает того, который приходил на эту землю, братья и сестры. Ради этого Христос приходил на эту землю. Ради этого Христос жил среди людей, братья и сестры. Образ истинного христианина – это не выдуманный образ, братья и сестры. Образ истинного христианина показал кто? Показал Христос. Когда Он жил среди людей, людей разных, добрых, злых, которые обижались, которые предавали, которые ненавидели друг друга, которые любили, прощали, все как сегодня, братья и сестры. Вот тут, проходя свою жизнь, мы читаем вот эти Евангелия Иоанна, Евангелия Матфея, Марка, Луки. Мы видим образ Христа, живущего среди людей. Его Нагорная проповедь – это образ христианина, тем, который должен быть христианин. Для этого Он приходил, для этого Его жизнь была, для этого Он умирал, для этого Он избрал апостолов, для этого Он послал апостолов в этот мир. Этим апостол дал законченное откровение, четыре Евангелия и все послания, и говорит: идите, я посылаю вас, как овец среди волков, идите, преображайте этот мир, идите, проповедуйте. Ради этого, братья и сестры, апостолы платили такую огромную цену. Не для того, чтобы сегодня очень модное слово «пиар», пропиариться, политики любят это, показать себя. Абсолютно нет, огромная цена заплачена была, жизнь, смертью своею. Братья и сестры, когда мы говорим о церкви, братья и сестры, это очень важно. Очень необходимо, братья и сестры, понимать назначение наше здесь, на этой земле. Нужно отметить, братья и сестры, что сегодня, я думаю, это не случайно, все-таки нужно отметить, что церковь теряет абсолютный авторитет, теряет в мире среди людей. Было приятно, знаете, отметить, может быть, не везде, там, где происходят особые трудности, испытания, там, где происходят войны в некоторых частях земного шара. Я недавно статью читал, один человек говорит, что люди говорят: мы потеряли доверие ко всем. Речь идет о одной части, там, где идут военные действия сейчас, к политикам, к депутатам, ко всем, которые приезжают, говорили нам. Единственное, которому мы не потеряли доверие, это к церкви, верующие люди. Это люди никогда нас не обманули. Братья и сестры, как приятно слышать, что еще есть места, где верующие люди, церковь находится на своем месте. К сожалению, братья и сестры, мы видим тенденцию сегодня, что церкви опустошаются. Молодежь, подрастая, они покидают церковь. Они не хотят связывать свою жизнь с церковью. Почему это так? Какие причины? Что случилось? Братья и сестры, об этом можно говорить много, рассуждать. Может быть, человек, вот приходя, посещая, он так никогда не был рожден, так никогда стал частью этого тела Христова. Вот этой миссии великой, братья и сестры, вот этого великого повеления, которое Христос дал своим апостолам и передал. Если этого не произойдет, друзья, дорогая, молодежь, братья, сестры, легко очень быть увлеченным миром, очень легко уйти. А меня ничего здесь не держит. Настолько важно, братья и сестры, для того, чтобы наши дети имели правильное понимание о замысле Божьем. Потому что церковь – это не просто посещение по воскресным служениям и другим дням. Можем себе представить, братья и сестры, человек рождается, ребенок маленький. Куда его помещают? Где он находится? В детский дом? В дом малютки? Абсолютно не так. Делают так, и бедные дети, судьба их. Ребенок должен находиться в семье. Там оказывают ему любовь, заботу, внимание, попечение, питание. Там воспитание любого отца и матери. Друзья мои, когда человек духовно рождается, где он должен находиться? В теле Христа, правда? В духовном теле Христа, в церкви. Вот важны так поместные церкви, друзья. Некоторые считают, что не столь важно поместная церковь, где я буду находиться, иметь членство, иметь принадлежность, иметь какое-то служение, участие. Братья и сестры, это очень важно. Просто практический пример, друзья, когда мы сейчас находимся здесь тихо, натоплено, слава Богу, систему отремонтировали, газ привезли, братья все сделали. Наши братья там, когда идет дождь, они готовят плов. Скажите, ну надо вам вот это, братья. Ну идите лучше на собрание, слушайте, назидайте Словом Господним, что вы там плов готовите. Плов потом мы это возьмем домой, пожертвуем деньги, поедим и все. Надо ли это? Кто-то скажет, это неправильно. Братья и сестры, это правильно. Потому что эти средства, они будут повезены в определенную страну, в определенные семьи, в определенные церкви. Я вспоминаю наше путешествие, нашу поездку в Киргизию. Мы точно так же, братья и сестры, готовились, жертвовали, проводили, может быть, baking sale, там, плов, другие просто подходили. Но я сам видел свидетелем, когда мы посещали маленькие группы, эти киргизы, которые обратились к Богу, знаете, это несколько, может быть, там душ собиралось вместе, эту Библию читали. Они так интересом спрашивали, братья и сестры, о пришествии Христа, а как это будет? Они с вниманием сидели и записывали, подожди, брат, а что будет потом? А вот это и записывали, братья и сестры. Мы привыкли, мы забыли, братья и сестры, мы где-то пренебрегаем, потому что мы все уже знаем. А кто будет проповедовать? Этот брат посмотрел график, да не приду. Мы сегодня слышали стихотворение. Можно иметь все абсолютно. У нас все есть в довольстве, в достатке. Огромные ресурсы, огромный интернет. Любого проповедника сиди дома, слушай. Друзья, нам нужны вот такие очень важные понимания, друзья. Истинной Церкви Христа. Бог смотрит не на Стей Калыч, не на Чимкент, не на Украину, Алма-Ата. Он смотрит на всех, и для Него дорого. Вот там вот маленькая церковь собирается и говорит, как хорошо, если бы брат приехал, какой-нибудь проповедник. Я вспоминаю, когда мы несколько лет, много лет назад были в Украине, посещали нашу сестру Ларису, вот проводили там лагерь. И Лариса говорит, давайте поедем, вот церковь здесь маленькая, там такая нужда, так мало бывает братьев, там один пресвитер. И мы приехали, знаете, вот пообщались. Смотрим, такая сельская, просто домик такой, комната, где вот лавки, помните, вот обычные такие вот лавки крашеные, бабушки пришли, уставшие, потрескавшиеся руками. Это конец был рабочего дня, лето, жара. И брат-пресвитер, такой скромный, простой, когда мы приветствовались, я посмотрел, его все руки были в наколках. Непривычно как-то, знаете, вот. Понимаем, что где-то жизнь этого человека была... проходила в других местах. И когда мы начали петь, мы заметили, что и псалмы, слова те, а мелодия другая. И мы спрашиваем, а где вы научились этим гимнам? Они говорят, а наш брат вот научил нас так. А он был там, знаете, где Макар телят не гонял много лет. И где-то научился по-своему, братья и сестры. Он с такой любовью передавал слово, которое он не мог просто, он не получил никакого образования. Он с любовью относился, заботился о своей пастве, об этих сестрах, братья и сестры. Братья и сестры, это церковь. И братья хорошо помнят, когда были в Читинскую область ездили. Может, я и приводил пример. Но там церковь, где не было ни одного брата, только одни сестры. Когда мы приехали туда, только сестры находились в церкви. Служитель, который был, он уехал. Он оставил церковь. И они снег убирали, сестры. Они график висел, проведение служения. И членское провели. Говорит, хорошо, что вы, братья, есть. Проведем членское, у нас вопросы есть. И обед приготовили. Про сестры, но сколько молитв, как в той церкви, я нигде не встречал. И как они молились о том, что, Господи, спасибо Тебе, что и братьев нам послал, которые будут проповедовать. Они не говорят о регенте, не говорят о хоре. Включает магнитофон, музыку, высвечиваются слова, звучит музыка. Они поют псалмы общего пения, наши знакомые, сборник Возрождения. Братья и сестры, это церковь. Когда я был несколько лет тому в Ираке, вы знаете, какие там события. И когда меня пригласили тоже на молитву в ту церковь, братья и сестры, я не видел, чтобы так сколько молились. Собирается в 6 утра, полная церковь забита людьми, они на коленях не просто молятся, братья и сестры, они вопиют к Богу. Они взывают, они кричат к Богу. А знаете почему? Потому что 70 километров была граница, куда исламское государство подходило, город Мосул, а мы были в Эрбиль, 60 или 70 километров. И когда приходит исламское государство, вы знаете, что происходит с теми людьми, с церквями христиан? Братья и сестры, это церковь Христа. Вот почему нельзя пренебрегать Домом Божьим? Почему нельзя легкомысленно относиться к Церкви Божией? Братья и сестры, мое желание сегодня посмотреть на первый стих только этой главы. У нас нет времени сегодня. Мое желание сегодня просто побудить сердца, что вы молились, когда мы будем готовить эти темы, раскрывая домостроительство Церкви Христовой. Молитесь, братья и сестры. Молитесь о том, чтобы Бог правильно нас показывал назначение церкви и мое место в этой церкви поместной. Молитесь о том, братья и сестры, это очень важно. Вы знаете, когда мы читаем послание к Ефесянам, первую главу, первый стих мы прочитаем сегодня. Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Мне бы хотелось, братья и сестры, обратить внимание на вот это слово «Павел». Павел – апостол. Братья и сестры, мы хорошо знаем, о ком идет речь. Я задавал себе вопрос, братья и сестры, кому Бог доверил созидание домостроительства Церкви Христовой? Он не доверил первосвященнику, не доверил мудрецу, не доверил этот человеку, знаете, какому-то, может быть, пророку, как Елисей, Илья, сильный в слове, в духе, который себя ни в чем не спровоцировал, не скомпрометировал. Он доверил человеку, гонителю церкви. Потому что вначале его было имя не Павел, братья и сестры, а Савл, который гнал и терзал церковь. Братья и сестры, только вдумайтесь, кому Бог доверил это служение. Мы об этом немножко чуть поговорим и почему так произошло. Ну, несколько слов для наших детей, для нашей молодежи, для нас немножко напомнить, братья и сестры, что Павел, который имя было Савл, он принадлежал к колену Вениаминову и, возможно, был назван в честь царя, первого царя Израилева, потому что его имя еще звучит не только Павел, а как Саул. И, возможно, родители связывали с будущим этого ребенка, связывали какие-то надежды, вкладывая в это имя что-то. И родители не ошиблись. Действительно, его карьера была блестящая. Мы знаем, что Павел или Саул получил блестящее образование у ног Гамалиила, изучал закон, он принадлежал, был выдающимся законоучителем и был членом Синедриона, это правящая еврейского совета в Иерусалиме. Мы это знаем, братья и сестры. Я думаю, что его жизнь, его карьера религиозная могла бы сложиться блестяще. Он, возможно, занял один из самых высоких постов, может быть, достиг даже сана первосвященника. Но в его жизни что-то произошло. Мы хорошо знаем, когда он, ненавидя христиан, последователь Иисуса Христа, взял, выпросив написанные письма у первосвященников, да, он шел в Дамаск, чтобы влачить мужчин и женщин. Мы знаем эту встречу, братья и сестры. Произошла вот эта встреча с реальным, живым Богом, с Иисусом Христом, и Савл услышал слова: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» На что Савл спросил: «Кто ты, Господи?» И получил ответ: «Я Иисус, которого ты гонишь». Братья и сестры, там произошло вот это и рождение свыше, там произошла встреча, там произошло вот это покаяние, перемена ума, мышления, ценностей. Вот там, на дороге в Дамаск, ослепленный светом, сам Господь в своей любви, в своей милости, видя его сердце, его ревность, его стремление понять и любить Бога, он изменил и повернул его, и он стал великим апостолом. Братья и сестры, вот вопрос возникает, который я вначале как бы озвучил. Как вы думаете, почему Бог избрал человека для такой ответственности, с такой испорченной репутацией? Доверили бы мы ему? Павел это тоже, думаю, задавался много раз и прекрасно понимал, и как он говорит в первом послании к Коринфянам, 15 глава, в 9 стихе, он говорит так: «Ибо я, наименьший из апостолов, обратите внимание, недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Это 9 стих. И он это прекрасно понимал. Но давайте посмотрим 10 стих, что он говорит дальше. Но благодатью Божию есть то, что есть. Братья и сестры, благодать. Какое короткое слово. Сколько в ней глубины, братья и сестры. Сколько силы, сколько любви. Благодать, братья и сестры, вот что сделало возможным то, что Бог доверил, то, что изменило его сердце, то, что говорит, благодать его не была во мне тщетна, и я более всех их потрудился. Братья и сестры, если бы не Божья благодать, дорогая церковь, братья и сестры, ни одного из нас здесь не было. Если бы не Божья благодать, братья и сестры, церковь не смогла противостоять на сегодня. Если бы не Божья благодать, церковь никогда ни один грешник не смог переступить место и порог. Благодарность Господу, братья и сестры, за Его великую благодать, которая спасает грешников, которая открывает сегодня двери для грешников, для пьяниц, наркоманов, заблудших, потерянных. Делает Божья благодать великой и непостижимой. Если кто-то находится сегодня с нами, в унынии, в опечалении, может быть, грех пленил, думает, куда мне? Мне ли войти вот в церковь? Братья и сестры, есть надежда, есть ответ. Апостол Павел говорит, да, я был гонитель, но Бог, богатый милостью, он дальше будет рассуждать в 2 главе, помните, Бог, 2 глава, 4 стих, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Братья и сестры, вот что делает благодать, непостижимая от гонителя церкви. Бог поднимает его, воскрешает его, наполняет своей любовью. И говорит, Павел, иди, ты будешь великим апостолом. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас. Так хотелось, чтобы эта благодать не просто была на наших словах. Так хорошо, чтобы эта благодать была напитана в нашей церкви, ее дух, ее состояние, ее отношения, его переживания, забота. Прекрасное слово «благодать». Пусть Господь поможет, Господи, тем, которые еще стоят на пути, те, которые не рискнули, те, которые еще не отдали свое сердце для Господа, знать, что благодать, она спасает сегодня, возрождает души. Дальше мы читаем, братья и сестры, и так у нас Павел, обратите внимание, и апостол. Кто дал ему такую власть? Что это на заслужение, назначение, братья и сестры? Он пишет так, Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа. Братья и сестры, Павел писал, имея авторитет апостола. Апостол, как вы знаете, означает посланный, да? Посланный в Новом Завете, это используется слово в качестве официального титула тех людей, которых Бог особо избрал для основания церкви. В 20 стих 2 главы написано так, «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея из самого Иисуса Христа краеугольным камень». Так создавалась церковь. Иисус Христос называет себя краеугольным камнем, основание называет апостолов, тех, которым доверил особое повеление, особую миссию. Это как бы закончить боговдохновенное священное писание. Апостолы получили слово, апостолы написали 4 Евангелия, деяния, послания написали. Это было законченное слово, они имели этот авторитет. Апостолы имели особое повеление от Господа, они шли, проповедовали слово, они творили чудеса, они утверждали церкви, утверждали других служителей, поддерживали. Они выполняли вот эту свою миссию, которую они получили когда-то на горе, когда Христос уходил с земли. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, все с вами во все дни до скончания века. Это была их миссия. Но была трудность немножко с апостолом Павлом, братья и сестры. И сегодня ведутся дискуссии, споры. А какой он по счету? Сколько апостолов, братья и сестры, в Иисуса Христа было? Вначале было 12, потом Иуда отпадает, избирает Матфея, который заменил Иуду. Где же место Павлу? Вы знаете, этим воспользовались очень многие недоброжелатели. Многие сомневались в его апостольстве, многие упрекали, Я думаю, он понимал это, братья и сестры. Я считаю, что Павел был апостолом Иисуса Христа абсолютно, без всякого сомнения, которому Бог особо дал повеление быть апостолом язычников. Когда мы читаем, обратите внимание, в послании к Галатам, если можно, давайте мы еще откроем первую главу, первый стих, смотрите, как он пишет. «Павел апостолов, избранный не человеками и не через человеков, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых». Братья и сестры, это было особое отношение, это особое избрание, когда Иисус Христос и Бог Отец избрал ему, открылся ему, избрал его на это служение, назвал его апостолом. Это очень важно, братья и сестры. В послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 9 глава, тоже мы встречаем вот ситуацию, где подвергали его сомнению, его апостольство. И он пишет так в 9 главе с 1 стиха. «Не апостол ли я?» – задает вопрос. «Не свободен ли я? Не видел я Иисуса Христа, Господа нашего?» Обратите внимание, задает вопрос, потому что все апостолы, они были и видели Господа Иисуса Христа. И он тоже задает вопрос. «Не видел я Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?» И второй стих. «Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства – вы в Господе, вот мое защищение против осуждающих меня». Братья и сестры, он доказал свое апостольство не своим образованием, не своей эрудицией, не своими знаниями. Братья и сестры, он говорит, вы мое доказательство. Когда он проходил, проповедовал, находился там, наставлял, совершал свое служение, печать Божия апостольства была на нем, и он подтверждал это своей жизнью, своими делами и своим служением. Итак, братья и сестры, пусть в нашем сознании будет этот первый стих. Савл – гонитель и апостол. И это сделало возможно только благодать Господа Иисуса Христа. И последняя мысль. Он обращает свое приветствие, обращает находящимся в Ефесе. Братья и сестры, о церкви в Ефесе мы будем говорить в 18-19 главе «Деяния апостолов». Мы подошли уже к этому, и в пятницу будет разбор, и мы начинаем 18 главу «Деяния апостолов». В второй части есть упоминание, когда он пришел, Акила и Прескила, в этот город, и 19 глава, она посвящена жизни, развитию, служению апостола Павла в Ефесе. Мое желание, у нас нету времени буквально обратить внимание, как он называет людей, церковь в Ефесе. Он называет их, братья и сестры, святыми и верными во Христе. Братья и сестры, кого Бог называет святыми? Братья и сестры, вы святые? Слава Господу! Не по нашим делам и заслугам. Братья и сестры, не пытайтесь на себя смотреть. Не анализируйте свою прошедшую жизнь или, может быть, сейчас добрыми делами, самоправедностью не поможет. Наша праведность пред Богом, как запачканная одежда. Мы должны быть благодарны Господу за того, который подарил нам свою праведность, праведность Христа. Тот, который отделил нас от этого мира, очистил, избрал, омыл, освятил, одел одежды белые, дал праведность Христа. Говорит, живи в этой праведности, поступай свято, проповедуй мою благодать, используй мою праведность для славы моей. Поэтому святые, братья и сестры, это Божья благодать и Божья милость к нам, и он называет. И он, если бы писал письма, письмо апостола Павла церкви города Стейкалыч, он бы тоже написал «святым и верным». Также обращался и к Коринфянской церкви, братья и сестры, тоже называл их святыми. Те, которые Бог освятил единократным приношением жертвы Иисуса Христа. А верность, братья и сестры, это наша часть. Быть верным Богу – это наша ответственность пред Господом. Быть верным Его Слову, верным Его праведности, быть верным Его святой заповеди, святой книге Библии. Поэтому, братья и сестры, да поможет нам Господь, сейчас у нас будет время молитвы, помолимся и поблагодарим Господа за нашу церковь, за то, что Он главой является, и попроси, чтобы Господь вел народ свой, открывал истины, наставлял нас в этом слове, что мы действительно были праведными и верными во Христе Иисусе. Аминь. Помолимся.